«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто смотрит и слушает радио и телевидение «Комсомольская правда». В течение ближайшего часа в прямом эфире вас ждет программа «Национальный вопрос». И начать сегодняшнюю программу мне хотелось бы с недавнего опроса службы Левада-центр. Так вот, согласно этому опросу, негативное отношение россиян к США достигло исторического максимума. 71% граждан нашей страны заявляют, что плохо относятся к Америке. В ходе опроса также было выяснено, что 60% респондентов заявили о плохом отношении к ЕС. Кстати, 11 лет назад только 11% россиян заявляли о недовольстве политикой Европы. За последний год отношение россиян к Украине также резко изменилось. 49% сообщили в основном о плохом и об очень плохом отношении к соседям. Но и на этом фоне за последний год позитивное восприятие Китая увеличилось с 62% до 77%. И именно Китай 40% респондентов считают наиболее близким союзником России. Вторым после Беларуси. Действительно ли это так, или общественное мнение ошибается? Вот об этом мы и поговорим сегодня в рамках программы «Национальный вопрос». Итак, я представляю тех, кто собрался здесь, в этой студии. Это политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. День добрый. Ну, а также наши сегодняшние гости и эксперты. Китаевед, замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Владимирович Островский. Добрый вечер. Здравствуйте, Андрей Владимирович. И вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Павлович Трофимчук. Добрый вечер, Григорий Павлович. Очень рада вас видеть здесь. И сразу я задаю вопрос нашей аудитории. Мы его так или иначе будем обсуждать в течение этого часа. Вы пока можете сформулировать ваш ответ и позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Может ли Китай быть союзником России? Мы пока говорим о будущем времени. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Но Владимир Варсобин здесь не случайно. Дело в том, что буквально две недели назад проходил официальный визит руководителя администрации президента... Три недели назад. Сергея Иванова. Он был с визитом в Китае, и в числе журналистов, которые следили за этим визитом, был также и Владимир. Володь, вот что ты видел? Как относятся рядовые китайцы к тому, что сейчас происходит? Или они не следят за этими политическими процессами?
Ну, это я был не первый раз в Китае. Это, по-моему, третий я был. И,
уже после начала вот этого кризиса,
ну,
да?
Ну, нет. Я был, может, несколько лет назад. Но, в общем-то, о Китае имею некоторое представление, потому что я поездил там и на Востоке был, и на Западе. В Пекине был несколько раз. Конечно, пообщаться с китайцами не приходилось. Приходилось видеть некую аналитику по поводу сайтов. То есть там китайцы очень живо обсуждают всякие новости в интернете. И то, что говорят дипломаты, то как они это обсуждают, то можно сказать вот о нескольких группах. Первая группа – это у них вечные националисты, которые все время толкутся на сайтах посольства России и требуют вернуть территории. То есть здесь ничего не меняется, ни в каких обстоятельствах. Есть такая группа, часть населения, которая на кухнях считает, что обсуждают, что вообще Китай, еще у них учебники такие школьные, им всегда прибывает одну и ту же мысль, что это обиженная нация, обиженная страна, обиженная империалистами. А среди империалистов не только США, там и Англия, и другие европейские страны, но и Россия. Вот. Но все-таки, все равно, в связи с последними событиями, отношение к России теплеет. И это зависит даже не сколько от того, что как-то Россия меняется экономически, становится сильнее. Тут я допускаю некий сарказм, да, что это, конечно, не так. А здесь скорее от личности Владимира Путина. Путин в Китае популярен. Путин считается... Я не знаю, считается ли он прокитайским политиком в Китае, но то, что он решительный, и то, что антизападный, вот это играет большую роль для простых китайцев, потому что тот, кто антизападный, тот считается как бы это хорошо. Вот. Это всегда потворствует неким таким настроением. Это еще с тех, тех наркотических, героиновых войн, которые... Опиумных войн. Когда был унижен китайский народ, там, когда были... Просто там было достаточно серьезно, прошлись европейцы по Китаю. И с тех времен еще вот, антиевропейские, антизападные настроения там сильны.
Ну, у нас уже есть телефонный звонок, давайте мы выслушаем Андрея, а потом обязательно я обращусь к вам, потому что у меня, конечно, много вопросов, как и у наших телезрителей и радиослушателей, потому что очень хочется понять, действительно ли можно сейчас надеяться на единственного, пожалуй, партнера в мировом сообществе в такого масштаба, как китайское партнерство. Ну, понятно, что есть еще страны БРИКС, но, тем не менее, сегодня мы говорим о Китае, поэтому подробности отношений России и Китая, я думаю, нам сегодня станут более ясны. А пока телефонный звонок от Андрея. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Итак, может ли Китай быть союзником России, как вы считаете?
Может, но слабо. Потому что, видите, ситуация будет развиваться по принципу «против кого дружить будем».
Угу.
То есть, может, наверное, но слабый. Это слабый союзник, на мой взгляд.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Андрей, за ваше мнение. Владимир, пожалуйста, мы слушаем ваш телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер, Елена.
Здравствуйте.
Значит, есть такая большая вероятность, что Китай вряд ли будет нашим, будем говорить, другом или содружестве с нами. Почему? Потому что там вы посмотрите, что Япония сейчас вытворяет. А это совсем рядом с Китаем.
Ну, поэтому... кстати, сегодня японская японская газета «Дипломат» сказала, что китайское общество испытывает огромные симпатии к Путину и одобряет его действия. Это может заставить власти КНР проводить более жесткую политику в отношении Запада. Так что, видите, в Японии тоже понимают, что Китай и Россия как-то движутся или в одном направлении, или навстречу друг другу.
Одна забавная деталь, которая бессмыслит всю нашу тему передачи. Дело в том, что в доктрине Китая и вообще во всей внешней политике Китай не будет заключать ни с кем никогда союзов.
Угу.
То есть говорить о нем как о союзнике странно, потому что вся доктрина поставлена именно так.
Хорошо, тогда вам вопрос, Андрей Владимирович, да. И вам, Григорий Павлович, как нашим экспертам. Скажите, пожалуйста, Китай партнер или сторонний наблюдатель для России?
Давайте разберемся в терминах.
Давайте, вот термины,
партнер и союзник – это совершенно два разных интеграционных формата.
И в китайском языке тоже два разных совершенно слова.
Партнер – это экономический партнер. Партнер никогда в огонь не лезет, если ситуация накаляется в военно-политическом и в чисто военном отношении. А вот союзник как раз. Это имеет отношение к
военно-политическому партнерству. Ну, в русском языке несколько иначе. У нас даже в любовном термине есть слово «партнер».
Партнер-союзник. Это тоже градация определенная. Китай, он находится в совершенно другой ситуации, чем во времена Советского Союза, когда была двуполярность, вот эта двухполюсность, и никаких вопросов не возникало. Когда действительно и за счет ядерного оружия, накопленного в том числе и СССР, мог весь мир, а не только Америку уничтожить. И наоборот, Америка могла уничтожить и СССР, и весь мир. Сегодня Китаю невыгодно противостояние между Россией и Америкой. Китаю выгодна Россия, и именно не в качестве партнера, а вот в этом повышенном статусе, в качестве союзника. Не будем забывать о том, что буквально несколько месяцев назад президент США Обама объехал всю Азию, ключевые, по крайней мере, с его точки зрения, ведущие страны Азии, и была налицо попытка сколотить некий блок на будущее, ну, может быть, не в виде Евросоюза, но вот такого условного Азиатского союза, который бы оказал давление уже не на Китай, а на российско-китайский отношения, ну и на будущее, соответственно, на Китай уже там рисуют такую береговую линию в Восточно-Китайском море, в Южно-Китайском море, за которую Китаю заходить уже нельзя. Поэтому ситуация для Китая совершенно другая. То есть мы нужны друг другу как минимум в качестве партнеров, как максимум в качестве союзников, и не зря, видимо, мы проводим учения военные в последнее время, то есть отрабатываем этот формат на будущее. Хотя Китай, конечно, с опаской пока идет в этот формат, и президент Российской Федерации тоже постоянно подчеркивает, говоря о Китае, говорит о том, что мы не против кого-то дружим. Мы дружим только для того, чтобы закрыть какие-то свои проекты.
Угу, пожалуйста.
Ну, я хотел сразу сказать, в китайском языке слово «партнер», слово «союзник» имеют абсолютно разные значения, просто разные иероглифы.
Угу.
И то совершенно справедливо было указано, что партнер – это торговый партнер, деловой партнер. А
хорошо,
союзник...
тогда какой иероглиф используется в китайской прессе, когда речь идет об отношениях с Россией?
Хобань. Стратегическое партнерство.
Партнерство.
У нас подписаны договора с Китаем о стратегическом партнерстве. Угу. Договор от 2001 года, если я не ошибаюсь, 16 июля 2001 года, он действует до сих пор, и мы регулярно в институте обсуждаем вот плюсы и минусы этого договора. Вот в настоящее время я хочу заметить, что вот недавно был визит Обамы по странам Восточной и Юго-Восточной Азии. Хочу заметить, куда, в какие страны ездил Обама. Эти страны отличались двумя критериями. Первое, которые хотят подключиться к так называемому транстихоокеанскому партнерству, идея которой была выдвинута во время саммита ОТЭС в Гонолулу в 2011 году. И второй момент – это те страны, которые имеют с Китаем, скажем так, конфликты по поводу границ. Вот два принципиальных. Россия с Китаем на сегодняшний день по поводу границ конфликтов не имеет. Границы все демаркированы. И последние подписания договора границы были ликвидированы все спорные территории. Я имею в виду остров Большой при впадении реки Аргунь в Амур и острова Большой Уссурийский и Тарабаров при падении реки Уссури в реку в Амур. Я помнится как-то даже вот у вас 2 года назад была тут у вас передача по поводу того, как заселяют острова Большой Уссурийский остров, как остров Тарабаров. И надо сказать, что выводы были не в пользу России, что если Китай уже осваивает территории, то у нас еще только планы какие-то малопонятные. Вот, я прочее помню, что было показан ряд видеорепортажей с места. Вот, так что в целом я хочу сказать, что на сегодняшний день, с учетом китайских разногласий с Соединенными Штатами Америки и российских, в общем-то, мы... Судя по всему, идет сближение России и Китая.
То есть нас сплочает разногласия.
Да. И не исключена возможность, что Китай может... Хотя действительно в китайской доктрине отсутствует вообще-то соглашение о том, что Китай никому не будет входить в военное партнерство, вот, не будет союзником. Это действительно так. И если брать документы 17-го и 18-го съезда КПК, там об этом и говорится, в том разделе, который посвящен международным отношениям Китая с другими странами. Но нынешняя ситуация такова, что вполне возможно, через какое-то время мы будем союзником, если с учетом того, что мы регулярно проводим сегодня военные маневры совместные с Китаем, либо на морях, либо на сухопутных частях Китая и России. Так что не исключена такая возможность. Вот что касается отношений населения России. Если вот еще 10 лет назад я выступал на аналогичной передаче, где-то там «Радио Россия» или «Русская служба новостей», большая часть населения говорила, зачем нам нужны вот эти трубы на восток. Где-то в Москве примерно 85% были против этого. То, ну, если уезжая от Урала, вот этот процент за дружбу с Китаем, он резко увеличился. И в самом деле, если мы посмотрим на жизнь населения Дальнего Востока, то обратим внимание, откуда идут, где источник благосостояния жителей Дальнего Востока. И это торговля с Китаем. На сегодняшний день.
Но что жители Дальнего Востока угрозы не видят? Да,
в этом случае России, получается, это единственный друг, граничащий с Китаем. Потому что надо заметить, что Китай окружают явно не друзья Китая.
Совсем не друзья Китая.
Даже если говорить о Вьетнаме, кстати.
У Вьетнама с Китаем сейчас колоссальная проблема, пограничная по островам.
Мне просто сейчас вот мысль пришла в голову. Это тоже ведь не случайно. И говорить о том, что у нас впереди прекрасное союзничество, ну давайте посмотрим в экономику тогда. Мы, по-моему, совершенно товарооборот. У нас первое место Китай занимает, у них занимает 8-е место.
Даже девятое место. Ну, 88 миллиардов долларов за 2013 год.
Это мало. Когда Сергей Иванов, это глава администрации президента, вышел к журналистам после совещания с одним там из больших партийных боссов, он очень гордился, кстати, что партийный босс, он был главным секретарем, что-то такое, вот, трудно даже воспроизвести, но этот человек встречался с иностранной делегацией в первый раз в жизни, и это подавалось как какой-то подарок российской делегации, царственный жест. Вот он никогда не встречался, а этот вот взял и встретился именно с русскими. И Иванов очень этим гордился. Это я сейчас замечу. И когда Иванов вышел, спросили его, действительно ли возможно союз военный, он сказал, решительно нет, сразу. Когда спросили экономически, сразу решительно нет.
Причем только политический
или военный, вы имеете в виду?
И сказал, и военный, и экономический. Нет. Только взаимовыгодное сотрудничество и так далее, и так далее. Я все-таки хочу вернуться к тому, что мы-то хотим, мы сейчас вторую ветку будем газопровода тянуть, причем по заповедным местам, если вы знаете, да? Мы через Алтай вторую.
В рамках этого газового контракта на 400 миллиардов.
До Алтайской ветки еще. Да. Я думаю, что мы не доживем.
Нет, Алтайская ветка, все расконсервирована, и ее будут строить для восточного Китая. Это, у нас других вариантов.
Для восточного, для западного.
Прошу прощения, для западного. Восточная – это вот сила Сибири, да.
Сила Сибири, да.
Вот. Мы, в принципе, со спросертыми руками, мы с удовольствием были бы союзниками, но проблема такая, что мы не дать союз, это между равноправными, между теми, кто имеет примерно одинаковую силу. Но даже если мы были такими же сильными, как в свое время Советский Союз, вспомните, Советский Союз и Китай, были в, ну уж не примерно в одинаковых, да, но в сопоставимых, по крайней мере, весовых категориях.
Союз был в другой, более высокой
весовой категории. Готова ли Россия быть в ближайшем будущем на перспективу младшим братом, условным, по отношению к Китаю?
Вот это
основной вопрос.
Вот это я соглашусь.
Но Китай был же в свое время, вот такой огромный, миллиардный Китай.
А что такое младший брат, извините? А у нас восточные земли не заселены до сих пор.
А я бы эту проблему мягче подал. Вот, допустим, в свое время, когда Мао Цзэдун к Сталину приезжал, Сталин не принял этот проект. Он предлагал Мао Цзэдун от Белого до Желтого моря, вот это пространство. Сейчас можно как бы шило на мыло поменять и предложить от Желтого до Белого моря. Ничего не меняется при этом, но мы сближаемся тем самым. Кстати, вот эта пословица, вот я удивился, что ни разу о ней не вспомнили, об этой условной обезьяне в виде Китая, вот это, когда он сидит на дереве и смотрит за борьбой двух больших животных
тигров,
и ждет.
Тигров.
Совершенно верно.
Золушан,
сейчас она абсолютно не актуальна, эта пословица. Сейчас другие времена, Китаю надо выбирать. И, кстати, что касается военного формата, как бы движения от экономического партнерства к военному союзу с Россией, Китай последовательно сейчас медленно, но настоятельно, последовательно и настойчиво выдавливает из Африки с его достаточно серьезных баз стратегических.
Серьезно.
И когда его выдавят сюда, к Ближнему Востоку, а тенденция именно такова, что сюда будет вся эскалация заходить, тогда останется Иран в виде партнера сырьевого, и Россия останется. В конце концов, возникнет вопрос, а с кем будет решать Запад проблему? С Ираном, с которым он до сих пор играет, как мышь, кошка с мышкой, или с Россией? Поэтому рано или поздно Россия с Китаем будут объединяться в том или ином формате. Ну, по крайней мере, в евразийском. Вот, допустим, Китай ставит вопрос, а каково, ну так, подспудно, как бы ненавязчиво, не публично, но, тем не менее, достаточно настойчиво через своих экспертов, а где место Китайской Народной Республики в евразийских форматах? Да, есть ШОС, есть другие организации, БРИКС и так далее, но вот где место Китая вот в этой огромной евразийской плите? Мы должны найти ответ на этот вопрос уже в ближайшее время.
Да, я думаю, Китай сам найдет ответ на этот вопрос и встанет туда, где хочет.
Но на сегодняшний день я хочу заметить, что Россия с Китаем вместе в ШОС работает. Вот. И Китай с Россией вместе в БРИКС. Подписано соглашение о создании Банка развития и о валютном стабилизационном фонде в 100 миллиардов долларов.
Ну, вы знаете, существует такая бытовая точка зрения. Сейчас я буду озвучивать бытовые версии для того, чтобы или подтверждать их, или развеивать. Бытовая версия звучит следующим образом, что Китаю ничего не стоит обрушить экономику Америки. Было бы на то желание Китая. Потому что я вспоминаю эксперимент, который несколько лет назад проводила американская журналистка. Она пыталась один день прожить без китайских товаров.
День? Больше? Месяц?
Ну, месяц, да. Ей, по-моему, дня не хватило. Вот, насколько я помню, эксперимент закончился практически ничем.
Провалом.
Совершенно верно. Так
я
вот,
знаю,
подтвердите
эксперимент.
Или разрушьте этот миф. Действительно ли Америка зависит от Китая?
На сегодняшний день объем внешней торговли американо-китайской, вот если только что цифры про Россию были, 88 миллиардов, американо-китайской торговли где-то порядка 540 миллиардов долларов. То есть Китай без Америки, Америка без Китая сегодня прожить не может. То в то же время, как Китай без Америки может.
Так взорвать гранату вот в комнате. Ну,
потому что это, потому что просто я цифру просто скажу, что вот эта доля американской внешней торговли в общем объеме товарооборот Китая составляет всего скромные 13%. Ну, это, конечно, много, но не так, чтобы уж очень. Вот. Европу с Евросоюзом у Китая больше оборот, чем с Америкой, там под 600 уже. И с одной Германии только 180, по-моему, миллиардов долларов примерно. Порядок цифр. Вот. И поэтому Китай, он экономически сегодня уже, скажем так, охватил почти весь мир.
Прекрасно. Отсюда следующий вопрос. Да, ответьте, а потом я продолжу.
На мой взгляд, это во многом все-таки оптимистичный достаточно миф. Все-таки не Америка живет на юане, а Китай живет во многом на доллары. И если бы Китай это мог сделать, он бы сейчас, не дожидаясь какого-то развития событий, обрушил Америку, а с ней Евросоюз, и как раз тогда бы он добился своего могущества.
Нет,
сейчас пока это этого нет. Более того, мы видим, вот последний саммит БРИКС был в Бразилии. Возник вопрос у экспертов. Хорошо, вы заявили вот такую значительную сумму, несколько сотен миллиардов долларов в виде какого-то вот, в виде базы финансовой для БРИКСа, собственного банка, там 200 миллиардов, по-моему, было и так далее. Почему не в юанях объявили эту цифру? Вот если бы в юанях, просто пересчитать ту же сумму на юане, это бы в информационном поле уже совершенно иначе действовало.
Это еще не, ну давайте, это еще просто не готов. Китай к этому не готов. Дело в том, что такие вещи делаются постепенно, а не в один день. Реально, на сегодняшний день, если посмотреть на ситуацию, вот Китай делает постепенно. Китай давно уже, 10 лет назад, поставил задачу освободиться от привязки юаня к гонконгскому доллару и к американскому доллару. Если вы помните, еще недавно был курс где-то 1 к 8, сейчас 1 где-то к 6,7. Вот это главная задача. Причем Китай пытается, скажем так, делать свою валюту свободно конвертируемой. Но вначале в пределах Азии, вот в Юго-Восточной Азии для начала, потом в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона, а сейчас уже замахнулся и на святая святых, на Европу. Вы знаете, что совсем недавно Китай и Швейцария подписали соглашение о свопах между швейцарским франком и китайским юанем. То есть это означает в практике, что вот эта вот огромная сумма, которые обращались внешнеторговые вот этого оборота в швейцарских франках, в американских долларах, они переливаются уже в юани. То есть это где-то это примерно порядка 25% объема китайской торговли. Это немало. Но дело в том, что Китай, он никогда ничего не делает быстро и резко. Я, слава богу, в Китае пожил достаточно много и долго. И я не три раза в жизни выезжал в Китай. У меня где-то примерно это три раза в год я выезжаю в среднем. Я хочу сказать, что китайская манера – это делать все поэтапно. У китайцев есть вот такая даже пословица – делай все постепенно. И будет да да умуди. То есть шаг за шагом достигать своей цели. Вот по поводу вот этого. Вот конвертация юаня, превращение юаня в свободно конвертируемую валюту, которая будет владеть всем миром, это где-то лет 20 еще у Китая займет. И это будет поэтапно. Потому что для начала нужно и обеспечить свободную конвертируемость по счетам предприятий. То есть это дело не быстро. И Китай прекрасно понимает, что, допустим, вот прошел саммит БРИКС, объявили, что образовали банк, образовали вот этот валютный фонд, и сразу в юанях. Ну и что в результате? Не получится.
Такой, по поводу нашей государственной безопасности на ближайшие 20-30 лет. Вы описали сейчас такое ползучее мировое господство Китая. Нам где будет уютнее и где нам будет безопаснее все-таки? Ну... С Европой в этом случае или под боком вот такого мостра?
Я сразу точку зрения российского населения. Американское зло, оно нам более понятно и близко, особенно для людей, проживающих в европейской части. Что касается китайского зла, вот есть чудовище, обо, огромное, стозевное и лаяй. Вот Китай для всех, Китай мало кто знает. Мало кто знает. Много ли людей знает китайский язык у нас в стране? По крайней мере, людей, которые знают английский
люди
язык, в разы
я
больше.
Знаю, что
я знаю, и там курсы с 99-го года, знаю, например, в ряде вузов, то есть в основном во всех вузах практически самый большой набор, по крайней мере, спрос на китайский язык больше даже, чем на английский. Это действительно так. Но, тем не менее, по-настоящему хорошо владеет китайским языком, я вас уверяю, не больше десятка тысяч
Давайте
человек в
стране. Давайте посмотрим на исторические факты, вот чтобы было понятно нашим зрителям и слушателям. Вот за последние 100 лет Европа, в частности Германия, убивали столько десятков миллионов россиян, русских людей, советских людей, сколько Китаю не снилось даже вот в этом Даманском конфликте. Поэтому
десятки.
История, она говорит обо всем. Она не только о ретроспективе, она и о перспективе говорит в том числе. Да, у китайцев есть свои задачи, но они не убивали никогда русских людей. И мы можем исходить хотя бы вот из этой данности.
Хорошо. Вы знаете, я не случайно задала вопрос о том, может ли Китай обрушить экономику США, вот по какой причине. Мы сейчас видим, как развивается ситуация с санкциями. Что стоит Америке чуть-чуть надавить, и даже держащая нейтралитет Швейцария, в воскресенье устами своего министра экономики, заявившая о том, что она не будет подписываться под санкциями против России, во вторник их благополучно принимает. Причем не являясь, как мы понимаем, членом Евросоюза. То есть принимает, идя на поводу у, будем так говорить, старшего брата, начальника, я не знаю, как назвать Америку в этой ситуации. Можно ли предположить, то, что, допустим, страны БРИКС или, в первую очередь, Китай, вдруг неожиданно, понимая, насколько важно сейчас поддержать Россию, вводит санкции против Америки и Европы?
мы должны...
По просьбе России, может быть, по просьбе России.
Это нереально.
Мы почему-то не рассматриваем вот такой вариант, ведь Америка не мешает ничем Китаю, вот отбросим экономику, а просто вот возьмем географию в чистом виде, в совершенно разных местах находится Китай, Америка и Россия, у них не пересекаются интересы практически, а вот Евросоюз, Европа, Старая Европа со своими немеренными амбициями, они как раз выпадают из этой схемы. Я в свое время написал книгу «Русские шашки», как своеобразный ответ на шахматы Бжезинского. Я там как раз этот вопрос поставил. То есть, кто создаст с Америкой вот это глобальное коромысло? Или Америка с Китаем в большей степени будет сотрудничать, а Китай будет взаимодействовать с Россией? Пусть даже они будут России, здесь уже об этом было сказано, в качестве сырьевой базы какой-то будут рассматривать на какой-то период. Неважно. Главное, что Китай, Россия и Америка могут друг друга балансировать. Они могут какие-то дальние космические программы, экспедиции осуществлять. Европа абсолютно выпадает из этой схемы. Более того, когда Америка перестанет кормить Европу, она просто закончится со своим Евросоюзом, и там опять начнутся войны алые и белые розы, столетние войны, как это всегда было. Я просто убежден, что это и будет в ближайшем будущем. Поэтому России и Китаю надо сделать такие предложения Америке, от которых, что называется, она не сможет отказаться, но без угроз.
Ну, китайские власти уже исключили продукцию Apple из списка товаров, которые должны закупаться на бюджетные деньги, так что, может быть, это какой-то намек на определенные...
Нет, знаете, у Китая с Америкой все-таки достаточно много противоречий в самых разных сферах. Начиная вопрос военно-политическое в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противоречие номер один. Экономические проблемы, связанные, опять же, с Америкой-Китай, вот валютные проблемы и взаимоотношения с соседями, поскольку Америка поддерживает всех соседей, которые что-то имеют против Китая, прежде всего, пограничные проблемы. А если мы возьмем, посмотрим, вот мы в основном больше рассматриваем АТР, а я беру вот в Синьцзян. Фактически, что в Синьцзяне постоянно возникают какие-то конфликты. Я в Синьцзяне бывал неоднократно. В чем там проблема? А в Синьцзяне проблема в том, что огромное количество вот этих вот маджахедов, можем так назвать, они спонсируемые, не только уйгуров, там и соседей.
Это, кстати, центр Евразии.
И они кстати, спонсируются в основном американцами, по большей части. Ну, может, косвенно, прямо, но, по сути дела, именно это, на сегодняшний день именно это
НКО
так.
НКО есть и в Китае?
Не НКО, там просто идет. Просто идет, просто приходит, там, например, мне рассказывали такие случаи, там, как лучше провести какой-нибудь теракт. И за последнее время, вот теракт на вокзале в Куньмине, теракт в Урумчи, несколько попыток теракта были пресечены. Вот мне просто рассказали случай, который не попал в прессу. Самолет летит, рейс Хатан, Урумчи, идет группа инвалидов-уйгуров. Бдительный сотрудник на досмотре решил выяснить, а что это такая толпа инвалидов. И оказалось, что у них всех в протезах автоматы.
Я, кстати, был в Урумчи, там город, есть кварталы уйгуров.
Да.
И там, да, это было давно, кстати, еще, видимо, когда американцы сильно не платили, а были просто вот взаимоотношения между людьми. Если столкнется ДТП между ханец и ханец, все тихо, мирно. Уйгур, все тихо, мирно. Если вы слышите в квартале ор, крики, чуть ли, ну, там не перестрелка, а кто-то бьет кому-то морду, это ханец врезался в уйгура или уйгур в ханца. Более того, я скажу, вот в пику того, что американцы финансируют, в этом районе не регистрируется браков между ханцами и уйгурами. Почти не регистрируют, там минимальные. Я говорю немножко о том, что там, на самом деле, ситуация очень сложная.
Да,
как Ашгаре был, и вот этих, да. И там не только то, что там американские деньги идут. Просто это действительно реально китайская Чечня. А вот по поводу того, что китайцы могут с Россией заняться какими-нибудь резкими политическими движениями, я вот так не считаю, что это возможно. Почему? Потому что они очень прагматичный народ. Вообще прагматика у них возведен в культ религии. Поэтому, если китайцам будет это выгодно, они что-то сделают. Но никогда не пойдут на вот такое вот что-нибудь такое символическое, и чтобы сегодня-завтра пожать славу, а послезавтра банкротиться. Поэтому я в этом смысле думаю, что Китай...
Мы, кстати, делаем ошибку, когда экстраполируем вот эти принципы базовые, основные, ментальные Китая, на то, что было раньше. Раньше не было таких средств доставки атомного оружия, как сейчас. То есть в какие-то часы можно уничтожить конкретную страну. Поэтому сейчас, конечно, Иран, Китай могут базироваться на своих вот этих древних ментальных принципах, но время и ситуации не оставляет времени для размышлений. Надо думать быстро, иначе не успел подумать, утром в обед тебя уже нет.
Но, вы знаете, я хочу вновь обратиться к нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Может ли Китай быть союзником России? Мы берем по максимуму. Как считаете вы? Пожалуйста, ваши телефоны и звонки мы готовы выслушать. Ну, а пока еще одно мнение прозвучит в нашем эфире. Это сопредседатель деловой России Андрей Репик. И давайте послушаем, что он сказал о возможном экономическом сотрудничестве Китая и России и о том, насколько схожи или различны менталитеты двух стран.
Чем, кстати, Китай часто хорош, во многом позитивно отличается от России, потому что горизонт планирования там 20, 30, 40, 50 лет. И перед тем, как входить в крупные инвест-проекты, китайский инвестор смотрит, а будет ли, собственно, это эффективно, и будет ли, грубо говоря, возможность, ну, например, будет ли достаточно энергообеспеченность у того или иного проекта. А мы тащим свою трубу туда, где она очень нужна Китаю для своего экономического развития. Когда мы говорим о том, что мы ушли в энергетическое рабство, там, подписавшись в долгосрочные вот эти проекты с Китаем, в которые мы сейчас вложим кучу денег, в том числе в строительство инфраструктуры, я хочу сказать, что, конечно, Китай очень от нас зависел, и для Китая этот проект он стратегически важен. Сколько угодно может Китай делать вид, что он делает России одолжение, мы общаемся с китайцами, мы знаем, для них это вопрос системный и стратегический.
Итак, мы слышали, что председатель деловой России Алексей Репик прокомментировал нам отношения России и Китая. Пожалуйста.
Как раз то, о чем я говорил. Угу. Китай может планировать и на 50, на 100, на 1000 лет вперед. Я абсолютно убежден, что я условно говорю, я абсолютно убежден в том, что еще год назад, вот ровно календарный год назад, Китай не планировал войну на Украине. И он вкладывал деньги и в Крым, в Крым и так далее. Он не планировал. Поэтому все, что угодно можно планировать, но жизнь вносит свои коррективы. Поэтому и надо думать быстро в этой ситуации.
Я хочу просто заметить, вот в китайском языке есть такое слово, вот, когда мы говорим о Китае, надо смотреть на корни, на китайский язык. Оттуда идет все. Культура, история, литература. Вот слово есть такое «юаньфан». Это называется «горизонт». В Китае у каждого, даже уличного торговца, который торгует там газетами, там ботинками, я не знаю, что, у него есть свой «юаньфан». То есть вот любой бизнес-проект, у него вот он 5 лет, 10 лет, там, не знаю, вот через год, грубо говоря, разбогатеть два раза, потом жениться и так далее, и так далее. У российского бизнеса вот этого самого юаньфан, горизонта, планирования нету. Российский бизнес, он живет сегодняшним днем. Хапнул и в нору, хапнул и в нору.
Ну, 400 миллиардов на 30 лет, да. Это все-таки скорее горизонт, вот, чем
Китай, хапнул Китай, не, ну, что касается планов, если откровенно говорить, то я, честно говоря, не думал, что будет подписано это соглашение.
Так поскольку оно сколько было,
поскольку соглашение по газу, еще раз разговоры шли, бог знает, лет, наверное, 10-15, там, да. Все эти проект на восток, и на запад, и в Синьцзян, и все были разговоры, и ничего. И за это время Китай успел уже выиграть тендер в Туркмении, начать добывать там газ, построить газопровод. Руководителем строительства, кстати, был нынешний премьер Госсовета КНР Ли Кэтян. Уже получают газ оттуда, из Туркмении. Уже построили газопровод с Бирмы. Причем тогда еще, в 2002 и 2004 годах, когда мы подписывали протоколы о намерениях о газовом сотрудничестве, то еще никто об этих проектах ни в Китае, ни у нас, и даже не догадывался. Это потом пошел процесс. Поскольку Китай увидел, что мы торопимся медленно, точнее, вообще чего-то не собираемся делать, больше одни разговоры. И Китай взял и быстренько поспешил, месторождение Южный Елатан получил в тендере в разработку в Туркменбаши в 2006 году, и пошло-поехало.
Мы уходим-то все-таки от вопроса главного. Действительно, союз, не, он прекрасен, Китай прекрасен. Научиться у него можно вот много чему. Он вообще похож мне на инопланетянина, Китай.
Ну, сегодня да.
Он, у него все равно, кто ты? С какого ты племени рода? У тебя есть еда, деньги и ресурсы? Скажите, вот на этих принципах мы можем с кем-нибудь союзничать? Союзничество – это не только взаимная выгода, это еще обязательство. А в Китае обязательство, даже есть у них, вот, может поправить, да, что обещание, данное под давлением, не является обещанием. Это китайская или пословица, или мудрость. То есть, если им сейчас выгодно, они могут пообещать, но потом они, если им не будет выгодно, они обещание заберут
подожди,
назад.
Обещание – это слова, а подпись под документом – это уже, извините меня…
Мы демаркацию подписываем каждые 100 лет с Китаем.
Единственной гарантией является международная обстановка. Вне зависимости от подписанных документов, там, купеческих слов каких-то, пионеров. Невских и так далее, клятв. Международная обстановка, она диктует сегодня союз России и Китая.
Временный.
Не партнерство, пусть временный, пусть временный на 1000 лет по китайским меркам, но союз России и Китая, другой вопрос, российско-китайский союз или китайско-российский союз?
Ну, это уже другой вопрос. Демаркация,
что
мы каждый,
я
сразу внесу поправку. Демаркация границ мы с Китаем едим. Первая была подписана в 1990 году, вторая была подписана в 2004 году.
А договоров сколько?
Договоров
по разделению территории, по границам?
Нет, вы имеете в виду еще с 1689 года, вы имеете в виду Нерчинский договор?
Я прошу прощения, давайте телефонные звонки выслушаем, потому что мы сейчас уйдем в бюрократические перипетии.
Эти договора, кстати, все соблюдались, хочу заметить. Вот эти все договора, которые мы подписывали с Китаем с 1689 года, включая границу по югу Магаданской области 1689 года, отчего, собственно, вот эти 1,5 миллиона квадратных километров, что, собственно говоря, о чем питаются вот эти китайские националисты, территорию, которая была, принадлежала при цинах там.
То, что Амур делился по их берегу, а не по северу фарватера.
Амур, извините, про Амур это подписание 1860
года. Давайте звонки выслушаем. Договору. Наша аудитория хочет высказать свою позицию. Итак, может ли Китай быть союзником России или Россия союзником Китая, как уж вы сами решите. Пожалуйста, Александр, мы слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что не будет все-таки союзником нашим Китаем.
Почему?
Весь мир, Россия не может дать Китаю то, что дает Китаю весь мир. Ну, и, собственно, наоборот.
Еще раз.
По экономике, по товарам, по оборотам, Россия уступала.
Слишком сильный, получается, союз.
Ну, вы знаете, давайте мы вспомним, что в своей речи перед выпускниками военной академии в Вест-Пойнте президент США Барак Обама приравнял Россию и Китай к соперникам и даже чуть ли не врагам Соединенных Штатов. Именно Россию и Китай. Поэтому все-таки наши страны, Америка, держит где-то рядом.
А какие вообще союзники есть у Китая?
Хороший вопрос. Сейчас на него ответят наши эксперты. Дениса, давайте выслушаем. Секундочку. Денис, пожалуйста.
Добрый день, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, вы сейчас там так все как бы разложили по полочкам, все стало ясно, мне вопросы как бы отпали, но тем не менее, вопрос заключается в следующем. Вот смотрите, интенсивно, как бы вот на протяжении крайнего года, даже точнее полугодия, у нас пошла проработка вопроса по поводу отношений с Китаем. Ну, по крайней мере, по тех времен, когда идет начался конфликт на Украине, правильно?
Угу.
Вот. Я хотел бы понять для себя все-таки, нам... Китай вообще, я считаю, что ему выгодно сейчас вся ситуация, которая складывается на геополитической карте мира, с обеих сторон. Американцы предлагают одни, там, допустим, какие-то там свои условия. Вот. Мы предлагаем свои. И здесь получается Китай, кто кого, как говорится, в этом отношении переплюнет.
Да.
Вот. Угу. Это мое первое мнение. Вот. А второй вопрос заключается, у меня встречный вопрос возникает. Если на перспективу рассматривать вопрос сотрудничества с Китаем, то нам он будет выгоден как военный как бы союзник, я не знаю, как правильно назвать.
Ну, военно-политический блок образуется.
Или экономический.
Да,
то есть я просто к чему хотел для себя уточнить и понять, потому что все-таки если у китайцев там действительно согласно их законов, они не могут ни с кем вступать в союзничество, тогда вопрос возникает, а зачем тогда вообще нам это нужно для того, чтобы перевести чашу весов в свою пользу, тогда у нас ничего не получится в плане военном. Если рассматривать на будущее развитие событий, то мы его будем жить... Китаем будем отношения строить как с военным партнером или все-таки как с экономическим партнером?
Ну, да, понятно.
Вопрос,
спасибо.
Я могу сказать.
Я, кстати, не согласен. Но с той точки зрения, что Китаю выгодно то, что развивается сегодня в мире. Америка усиливается вместе с Евросоюзом. Китаю это абсолютно невыгодно. То есть Китай понимает, что его рано или поздно или выдавят в мягком формате, или жестко выбросят с Африки, с Южной Америки, с Европы и так далее. Что касается равновесности вот этого гипотетического союза, давайте посмотрим на карту. Именно Россия и Китай, они как раз равновесны. Можно посмотреть также на Индию, она тоже равновесна по каким-то ключевым параметрам. А давайте посмотрим на Евразийский экономический союз. Союз Евразийский. Белоруссия и Российская Федерация. Казахстан чуть больше и Российская Федерация. Значит, здесь может быть союз, там союза быть не может. Почему?
Да, пожалуйста.
Ну, я просто хочу сказать, почему Россия должна все-таки развивать торгово-экономические отношения с Китаем. Посмотрим на территорию от Урала. Там огромные территории, где-то примерно две трети по площади, а по населению, ну, там, миллион...
Нет, вопрос стоял не развивать или не развивать, а в каком качестве?
А в каком качестве?
Военно-политический блок или, скорее, экономическое сотрудничество?
Я что сперва в экономическом плане, потому что если без помощи Китая у нас на Дальнем Востоке ничего не получится. Ну, как вы сейчас считаете, что Япония поможет, Америка поможет или Корея может? Практика показала, что реальная помощь сегодня инвестициями, строительством каких-то инфраструктурных объектов может реально помочь только Китай. Потому что, как показала практика, ориентация на Японию не оправдала себя. Ориентация на Соединенные Штаты Америки тоже. А Дальнего Востока им надо жить. А население оттуда, между прочим, просто берет и убегает. Вот если, например, по состоянию на 90-й год там было 8 миллионов человек, сейчас осталось на Дальнем Востоке 6 миллионов человек. И тенденция такая, что народ оттуда уходит. Вот. Поэтому для того, чтобы народ там жил, размножался, для этого необходимо создавать инфраструктуру, потому что то, что сегодня есть, наша инфраструктура...
Не только, надо культурные мероприятия туда переносить. Вот говорят, что Юрмалу в Калининград. Давайте в Владивосток Юрмалу в Приморский край перенесем. Давайте поднимать культурные отношения.
Все прекрасно, это все прекрасно насчет культурных мероприятий, а кто добираться будет до Владивостока?
Да, почему? Это возможно.
Кто найдет поставить?
Кто найдет? А вы знаете, в чем отношение китайцев в Владивостоке, в Хабаровске, в приграничных районах? Я вообще здесь задаю вопросы, которых никто не отвечает. Первый вопрос. Почему у Китая нет союзников? Второй вопрос. Почему все ближайшие страны для Китая враги? Да потому что эта экспансия китайская, которую мы только сейчас получим в итоге союзничать...
Почему? А Северная Корея, КНДР?
Ну, это же заложник обстоятельств. Ну, все. На этом закончились. И то... Да. Да,
Северная Корея. Россия.
И Россия.
И этого достаточно.
Отличная компания.
Для старта.
Нет, отличная компания.
Есть еще ряд стран.
Потому что угроза. Китай – это действительно не только преимущество, но и угроза. Экономическая и демографическая угроза. И как раз демографическая угроза, вот те самые бегущие с Хабаровска и с Владивостока, я просто там был, ребят, ну, спросите у них, хотят ли, чтобы китайцев приехало еще больше, так и чтобы они что-то еще больше построили.
Насколько я знаю, я в Владивосток, я бываю достаточно часто на Дальнем Востоке, там проблема сегодня не в том, что там много китайцев. Китайцы, по статистике, их вообще у нас по статистике по переписи населения 30 тысяч всего в стране. Но мы берем просто посещение, процент пересечения границы. Вот из России в Китай где-то пересекают границу, ну, 2,5 миллиона в год. Из Китая в Россию едва-едва 750 тысяч. Количество вот этих рабочих всех видов где-то от силы 300 тысяч. Если мы брать украинских рабочих, 4 миллиона. Давайте, если брать рабочих из Средней...
Конечно,
если брать Средней Азии своих же, там в Владивостоке уже больше, чем китайцев. Ну, вы понимаете, в чем дело? Мы никак не можем четко понять. Китайцев, я спрашивал китайцев, вы будете заселять Дальний Восток? Они говорят, нет, не будем. Я говорю, почему?
И вы не поверили.
Я говорю, нет, я не поверил, я слишком хорошо знаю.
Рекламу делать нашему российскому Дальнему Востоку. Владивосток на широте Сочи находится. Почему-то считается, что это чуть ли не Сибирь, Владивосток.
Нет,
это море практически,
ну,
Тихоокеанская
далеко,
Россия.
Далеко.
А это уже
далеко,
задача правительства.
Далеко. У нас добролет уже закончил летать.
Да нет у нас денег у правительства. У нас вот сейчас обсуждали проблему развития Дальнего Востока. Там просили одну сумму. Министерство финансов говорит, ровно
так
в 10
раз
меньше.
Так не надо постоянно летать. Завезли туда. Вот сейчас беженцы, молодые, здоровые, с Украины. А-а-а. Пожалуйста, почти миллион человек. Ну, за исключением пенсионеров и детей.
Сибирь.
Они могут... Кстати, они сами туда стремятся. Челябинск уже на Сахалине.
Челябинск
сели.
Это не
Владивосток. Вот надо формировать какую-то осмысленную политику проводить.
Но вы знаете, существует мнение, что все то, что сейчас происходит, и, конечно, в первую очередь с Украиной, и та ситуация, которая с Россией, Америка все это затеяла для того, чтобы в итоге оказать давление на Китай. Вот существует именно такая позиция. Вы ее поддерживаете?
Нет, дело в том, что Китай – та страна, на которую крайне трудно оказывать давление. Китай – это, говоря вот просто житейским языком, это огромная куча песка. Вы можете на кучу песка оказать какое-то давление? Не можете. И все, любой вот этот, любой предмет, которым будете воздействовать на эту кучу песка, включая, начиная там с атомной бомбы и кончая просто каким-нибудь ядром спортивным, оно просто в песке утонет.
В песке утонет. В свое время и царские войска, мы об этом забываем, штурмовали Пекин в составе коалиции западной.
Да.
Китай был развален полностью на части.
Тогда была другая
ситуация. Даже можно не уничтожать Китай, китайцев со стороны Америки. Но вот тот же формат, если, допустим, создать, это будет совершенно другая ситуация.
Более популярная точка зрения есть, что на самом деле Китай пользуется этой ситуацией, чтобы ослабить Россию и к себе ее приблизить. Вот именно сейчас то, что мы лезем с распростертыми объятиями к Пекину, это как раз тот преимущество, которое получил Пекин от этой ситуации. То, что все смотрят через придыхание на Китай и Америка. И я вот когда прилетел в Пекин, там стояли вот самолеты, которые в VIP-зоне. только-только вот прилетела Меркель, вот прилетел госсекретарь США, вот... Это только крупные державы, а там помельче, помельче, помельче. Если взять этот самый Госсовет, там этих делегаций каждые 10 минут, вот так они. И вот сидит такой на троне человек, Китай, так, я все-таки инопланетяне, и принимают этих вот человеков из разных стран. И думают, как бы сыграть шахматную партию так, чтобы Китаю было выгодно. Ребят, мне кажется, что все мы, вот все вот эти страны, это вот все это шахматные фигуры в игре китайцев. Вот у меня такое впечатление.
Так, Владимир Варсобин просто демонизирует Китай. Действительно ли на этой шахматной доске Китай является основной фигурой? На политической доске?
На сегодняшний день, надо, когда мы рассматриваем про политику, силу, мощь, надо учитывать вот все составляющие мощи. И самое главное, экономическую мощь. Если мы говорили еще где-то в 90-м году, то валовый внутренний продукт Китая в лучшем случае составлял, ну, две трети валового внутреннего продукта Российской Федерации, даже не Советского Союза, про Советский Союз я вообще не говорю. Потом Советский Союз распался. В 1900 обнаружилось после в результате реформ Гайдара Чубайса, в 95-м году по объему ВВП Китай догнал Россию. Как итоги реформы. Сегодня доля валового внутреннего продукта России где-то, дай бог, там 45% от объема Китая. Вот. Естественно, Китай, учитывая вот объем валового внутреннего продукта, объем достижений в области науки и техники, реальное развитие инфраструктуры, энергетической сферы. То есть Китай сегодня уже, ну, это страна, я бы сказал, 22 века. Вы обратили внимание, что все вот эти американские блокбастеры, которые там нас по телевизору можно видеть и на видиках, они все снимаются в Шанхае.
Шанхай. Это достаточно благостная ситуация. Соединенные Штаты Америки, вот когда имеют тенденцию роста геополитического расширения, они не дадут Китаю спокойно жить и развиваться. По многим параметрам, экономическим, там, военно-политическим, и ситуация в Синьцзяне, кстати, об этом говорит. И если Америка доведет ситуацию до часа X, когда Китай должен будет продемонстрировать мощь своей армии, кстати, сам Китай, армия Китая, руководство армии говорят о том, что действительно можно было бы проверить, потому что никто не понимает, а кто защищает Китай, какова сила его армии. Вот тогда все будет понятно. И мне кажется, Америка, я еще раз это подчеркну, толкает мир, толкает Китай вот к этому часу X.
Китай же уже проверял.
Это то же самое, как вот в миниатюре в Карабахе сегодня ситуация.
12 лет назад, позвольте себе напомнить, уже проверили, когда американский самолет вторгся в китайское пространство. Ну и чем это кончилось?
Ну, я понимаю,
что... Я же очень хорошо помню.
Мы обязательно будем продолжать следить за теми отношениями, которые выстраиваются сейчас, может быть, на новом каком-то уровне между Россией и Китаем. Ну, а на вопрос, может ли Китай быть союзником России, как вы слышали, большая часть нашей аудитории дает отрицательный ответ. Итак, Андрей Островский, Григорий Трофимчук, Владимир Варсобин и я, Елена Фойнина, были в эфире. Спасибо всем нашим радиослушателям и телезрителям.
Национальный вопрос.